أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. Сегодняшняя тема будет посвящена родословной пророка саллаллаху алейхи ва саллям, его рождению и первым годам его жизни. Сведения о происхождении пророка саллаллаху алейхи ва саллям можно разделить на три части. Во мнение о правильности тех сообщений, в соответствии с которыми родословная пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, прослеживается вплоть до Аднана, сходятся все биографы и специалисты по генеалогии. Если говорить о родословной пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, от Аднана до Ибрахима, то у одних сведения они вызывают сомнения, другие же считают их верными. Однако все ученые едины в том, что последний из приведенных предков Аднан является одним из потомков пророка Исмаила, сына пророка Ибрахима, мир им обоим. Таким образом, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, является потомком пророка Ибрахима, мир ему. Аллах избрал своего пророка из наилучших племен и наилучшего потомства, которых не коснулся разврат и плохо невежество, на что указывает сам пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Муслим приводит слова посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Поистине, Аллах избрал кинанитов из потомства Исмаила, избрал курайшитов из кинанитов, избрал хашимитов из курайшитов и избрал меня из потомков Хашима. Отцом пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, был Абдулла бин Абд аль-Мутталиб, который умер еще до рождения своего сына. Матерью его была Амина бин Вахб. Родился посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, в Мекке в понедельник утром 12 числа месяца Рабиу аль-Ауаль, что соответствует 22 апреля 571 года новой эры, на 40-м году правления Хасру ан-Нушайрвана, год, в котором Аллах погубил войско эфиопского наместника в Йемене Абрахи, отступившего к Мекке для разрушения Каабы. Войско Абрахи использовало в походе на Мекку слона, поэтому год назван годом слона. Сообщается, что рождению пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, предшествовал целый ряд предзнаменований будущего пророчества. Так, например, во дворце Хасрой обрушилось 14 раз, погас огонь, которому поклонялись огнепоклонники, а церкви, стоявшие вокруг озера Савва, разрушились после того, как его вода ушла в землю. Все эти сообщения приводит Аль-Байхакий. Когда мать родила его, она сразу же послала человека к его деду Абд аль-Муталибу сообщить радостную весть о появлении внука. Обрадованный Абд аль-Муталиб пришел, взял его и принес к Каабе, где обратился к Аллаху с мольбами и словами благодарности, после чего избрал для него не имевшее широкого распространения в их среде имя Мухаммад, хвалимый, а на седьмой день сделал ему обрезание, как это было принято среди арабов. После его матери, первой женщиной, которая кормила его своим молоком, стала вольноотпущенница Абу-Лахаба по имени Сувайба, одновременно с ним кормившая также и своего сына по имени Масрух. До него она выкормила Хамзу бин Абд аль-Муталиба, а после него Абу-Саляму бин Абд аль-Асада аль-Махзуми. Среди арабов было принято подбирать для своих новорожденных детей кормилец из числа бедуинок. Это делалось для того, чтобы они подросли и окрепли вдали от болезней, распространенных среди оседлого населения, а также для того, чтобы дети с раннего возраста учились чистому арабскому языку. Как раз в это время в Мекку прибыла группа женщин из племени Бану Саад, которые подыскивали для себя питомцев. Для того, что Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, был сиротой и большого вознаграждения от его родственника не ожидалось, поначалу его брать никто не соглашался. Однако через некоторое время его все же взяла к себе одна из женщин, Халима бинт Абу Зувайб, которая не смогла подыскать для себя никого другого. Таким образом, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, первые годы своей жизни провел среди бедуинов в пустыне в племени Бану Саад. Дети мужа Халима, Аль-Хариса, Абдулла, Аниса и Джудама стали молочными братьями и сестрами пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Во время пребывания Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, в доме своей кормилицы на эту семью снизошло благословение, свидетельством чего является ниже следующее. Сообщается, что Халима приехала в Мекку в период недорода и сильной засухи. С собой она вела ослицу, которая плелась в хвосте каравана из-за слабости и истощения, а также верблюдицу, не дававшую ни капли молока. Кроме того, с собой она везла маленького сына, который кричал от голода ночи напролет, так как молока матери ему не хватало. Однако, когда Халима положила Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, к себе на колени и поднесла его к груди, она с удивлением обнаружила, что молока у нее вполне достаточно. Обрадованная, она накормила нового питомца и своего сына, после чего оба ребенка заснули. Когда они выехали из города, возвращаясь в пустыню, где кочевало племя Бану Саад, Халима сидела верхом на своей ослице и держала на руках Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Но несмотря на это, ослица двигалась так быстро, что никто из других ослов не мог угнаться за ней. После возвращения в места обитания племени Бану Саад, которые были самыми бесплодными землями, их овцы стали возвращаться вечерами домой сытыми, и в уме каждого из них было полным. Они доили их и пили молоко, в то время как никто другой не мог надоить себе ни капли. Дважды в год Халима отвозила Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, в Мекку, а потом снова возвращалась с ним в пустыню. Когда двухгодичный срок кормления завершился, она в очередной раз привезла его к матери, выразив желание, чтобы он побыл у нее еще, так как видела, что ребенок приносит с собой благо. Она попросила об этом мать пророка, саллиллаху алейхи вассалям, объяснив свое желание тем, что боится чумы, которая время от времени разражалась в Мекке. Получив согласие матери, обрадованная Халима снова отвезла Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, к себе домой, где он и прожил еще около 2 лет. Так посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, остался в племени Бану Саад, а когда ему исполнилось 4 года или 5 лет, произошло событие, связанное с рассечением его груди. Муслим приводит хадис, в котором со слов Анаса, да будет доволен им Аллах, сообщается, что однажды, когда посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, играл с другими детьми, к нему явился ангел Джибриль, который схватил его, повалил на землю, рассек ему грудь, достал сердце, извлек оттуда сгусток крови и сказал: «Это удел шайтана в тебе», а потом омыл его водой замзама в золотом тазу, после чего соединил края сердца и вернул его на прежнее место. Дети прибежали к Халиме и сказали: «Мухаммада убили», а потом все они бросились к нему, но увидели, что изменился только цвет его лица. После этого происшествия Халима так испугался за ребенка, что вернул его обратно матери, с которой он и жил до тех пор, пока ему не исполнилось 6 лет. Желая почтить память покойного мужа, Амина решила навестить его могилу в Ястребе. Она выехала из Мекки для того, чтобы преодолеть 500 километров пути, и вместе с ней находился ее осиротевший сын Мухаммад, ее служанка Айман, ее опекун Абдаль-Мутталиб. Там она провела месяц, а потом двинулась в обратный путь, но уже скоро заболела и умерла в Аль-Абве, находящейся между Меккой и Мединой. После этого дед Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, вернулся с ним в Мекку, глубоко переживая боль новой утраты. Он всячески проявлял ребенку свое сочувствие, относясь к нему так, как не относился и к своим детям, и оказывая ему всевозможные знаки внимания и уважения. Ибн Хишам сообщает следующее. Обычно для Абдаль-Муталиба расстилали постилку в тени Каабы, а его сыновья усаживались вокруг этой постилки, пока он не выходил к ней. Никто из них не садился на нее из почтения к нему. Но когда приходил посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, он забирался на нее. Братья его отца забирали его оттуда, но когда это видел Абдаль-Муталиб, он говорил: «Оставьте этого моего сына, ибо, клянусь Аллахом, он добьется многого». А потом усаживал его вместе с собой на эту постилку, гладил по спине и радовался тому, что он делал. Однако через 2 года, когда Мухаммаду, саллиллаху алейхи вассалям, исполнилось 8 лет, его дед также скончался. После этого заботу о Мухаммаде, саллиллаху алейхи вассалям, взял на себя его дядя Абу Талиб, жалевший и любивший его. Он был беден, но Аллах не спасал ему свои благословения в его бедности, благодаря чему количеством еды, которой в иных обстоятельствах хватило бы только одному человеку, насыщалась вся его семья. Что же касается Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, то он являл собой пример неприхотливости и терпения, всегда довольствуясь тем, что послал ему Аллах. Давайте теперь рассмотрим уроки и выводы, которые можно извлечь из этой темы. Во-первых, это избранность пророка, саллиллаху алейхи вассалям. При изучении родословной пророка, саллиллаху алейхи вассалям, становится ясно, что Аллах выделил курайшитов среди других племен. Этот вывод ясно отражен в приведенном выше хадисе. Об избранности самого пророка, саллиллаху алейхи вассалям, говорится в другом хадисе. Ат-Тирмизи приводит, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, встал однажды на минбар и спросил: «Кто я?» Люди ответили: «Ты – посланник Аллаха, мир тебе». Он сказал: «Я Мухаммад бин Абдуллах бин Абдаль-Мутталиб. Поистине, Аллах создал творение, разделил их на 2 группы и сделал меня в лучшей из этих 2 групп. Затем он сделал людей племенами и поместил меня в лучшем племени. Затем сделал их родами и сделал меня в лучшем из этих родов и лучшим из них человеком». Также благословение, ниспосланное кормилице пророка, саллиллаху алейхи вассалям, после того, как она взяла маленького Мухаммада к себе, свидетельствует о величии последнего пророка перед Господом. Почет от Всевышнего проявлялся к нему, несмотря на то, что он был еще совсем младенцем, что является дополнительным свидетельством того, что Аллах избрал его еще задолго до его рождения и подготовил к ответственной миссии. Второй момент, на который хотелось бы обратить внимание, это то, что пророк с самого начала оказался сиротой. Но в чем же тут мудрость? В действительности Аллах избрал для своего пророка такую судьбу неспроста. Одной из целей этого, скорее всего, являлось перекрыть пути для обвинения противников ислама в том, что Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, питал суть своего призыва и послания с молоком матери, то есть был подготовлен к этому своими попечителями, отцом и дедом. А разве не могло быть так? Абдуль-Муталиб занимал в своем народе почетное место и вполне мог бы обучить ребенка идеям лидерства, чтобы сохранить в дальнейшем свое положение. Однако Аллах, согласно своей мудрости, перекрыл доступ для противников религии. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, совсем не видел отца, а с матерью и дедом прожил очень недолго. Поэтому утверждения о влиянии на формирование исламской идеологии со стороны родителей практически исключаются. Что касается пребывания пророка, саллаллаху алейхи вассалям, на попечении дяди, то Аллах устроил в этом очередной аспект своей мудрости, не позволяющий честному уму усомниться в истинности пророчества. Абу Талиб за все время, которое он был свидетелем призыва, а умер он лишь за 3 года до переселения пророка Мухаммада в Медину, не принял ислам. Если бы источником идеи Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, был его дядя, то он сам должен был быть активным исповедником новой религии. Однако он не внял призыву пророка, саллаллаху алейхи вассалям, о чем свидетельствует следующий эпизод. Имам Аль-Бухари в своем сборнике достоверных хадисов, со слов Саида бин Мусаиба, да будет доволен им Аллах, приводит следующее сообщение. Когда Абу Талиб был уже близок к смерти, к нему пришел посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, обнаруживший, что у него уже находятся Абу Джахль бин Хишам и Абдулла бин Абу Умайя бин Аль-Мухира. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал Абу Талибу: «О дядя, произнеси слова «Ля Иляха Илляллах» – «Нет божества, кроме Аллаха», благодаря чему я смогу свидетельствовать за тебя перед Аллахом». Услышав это, Абу Джахль и Абдулла бин Умай в один голос сказали: «О Абу Талиб, неужели ты отступишься от религии Абдуль-Муталиба?» И после этого посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, продолжал предлагать ему произнести эти слова. Они повторяли свое до тех пор, пока Абу Талиб не произнес свои последние слова, подтвердив, что он не отступится от религии Абдуль-Муталиба и отказавшись сказать «Ля Иляха Илляллах». Тогда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, воскликнул: «Что касается меня, то клянусь Аллахом, я обязательно стану просить прощения для тебя, пока мне не будет запрещено делать это». И тогда Всевышний Аллах ниспослал аят, в котором говорится: «Не подобает пророку и тем, кто уверовал, просить прощения для многобожников после того, как им стало ясно, что они обитатели огня, даже если они и являются их родственниками». Кроме того, был ниспослан другой аят: «Поистине, не ты поведешь правильным путем тех, кого любишь, но Аллах поведет им, кого пожелает». Этот эпизод демонстрирует, что проповедником идеи был Мухаммад, а не его дядя, и он призывал Абу Талиба принять истину. Однако племенная приверженность, боязнь общественного осуждения помешали дяде пророка последовать божественному призыву. Еще одной целью рождения Мухаммада сиротой было воспитание его. Аллах вожелал для своего избранника жизнь сироты, отстраненного от роскоши и богатства, что позволило ему больше понимать жизнь бедняков, проникнуться их проблемами и заботами. Эта жизнь помогла ему понять проблемы простых людей и сделала его близким к своему народу. Она воспитала в нем переживания за свой народ, желание исправить его положение и улучшить его жизнь. Третий пункт, на который хотелось бы обратить внимание, связан с раскрытием груди пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Это событие, произошедшее с ним во время пребывания в племени Бану Саад, есть подтверждение пророчества и избранности. Сообщение об этом происшествии передается в достоверных хадисах от многочисленных сподвижников. Однако смысл раскрытия груди не состоял в том, чтобы извлечь из тела пророка, саллаллаху алейхи вассалям, кусок материи, содержащий зло, хотя Аллах знает лучше. Так как если бы источником зла был некий орган или кусок материи, то было бы возможно переделать плохого человека в хорошего с помощью хирургической операции. Однако смысл раскрытия в груди был в объявлении миссии пророка, саллаллаху алейхи вассалям, его непогрешимости и в предвещании ниспослания ему божественного откровения. Это знамение должно было помочь людям уверовать в него и его пророчество. Очищение сердца таким образом носило символический характер, однако это было произведено в таком материальном виде, чтобы люди видели и слышали подтверждение истинности будущего пророчества. Важно также отметить, что в чем бы ни состоял смысл раскрытия груди, неправильными будут попытки толкования этого происшествия таким образом, чтобы отрицать сам факт его наличия. Это запрещено, так как сообщение об указанном событии передано в достоверных хадисах.